Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 30, Деяния прочитав, текст 29. Ена пашантир бхутанам кшуваканам апигатам антархитонтар ридае касмандо веда нашиша.
Ена.
Благодаря чему?
Благодаря чему?
Упашанти.
Упашанти.
Исполнение всех желаний.
Исполнение всех желаний.
Гутанам.
Гутанам.
Живых существ.
Живых существ.
Кшулаканам.
Кшулаканам.
Самых падших.
Самых падших.
Апи.
Апи.
Хотя.
Хотя.
Ихатам.
Ихатам.
Обуреваемые желаниями.
Обуреваемые желаниями.
Антархита.
Антархита.
Скрытые.
Скрытые.
Антахридае.
Антахридае.
Глубоко в сердце.
Глубоко в сердце.
Каснат.
Каснат.
Почему?
Почему?
Нах.
Нах.
Наши.
Наши.
Веда.
Веда.
Он знает.
Он знает.
На.
На.
Не.
Не.
Ашиша.
Ашиша.
Желание.
Желание.
Перевод стиха. Когда Господь с присущим Ему состраданием думает о Своем преданном, все желания такого начинающего преданного исполняются. Господь пребывает в сердце каждого, даже самого ничтожного живого существа, и знает о Нем все, в том числе и все Его желания. Пусть мы очень малы и ничтожны, но почему Господу должны быть неведомы наши желания? Комментарий Шрилы Прабхупады. Возвышенный преданный Господа никогда не считает себя таковым. Он всегда ведет себя очень смиренно. Верховный Господь в образе Параматмы сверхдуши, Его полной экспансии пребывает в сердце каждого и знает все помыслы и желания своих преданных. В Бхагавад-гите говорится, что непреданному Господа Господь также дает возможность исполнять свои желания матах, смирителям, гьянам, напованным ча. Часть комментария. Интересный момент описывается взаимоотношения. Когда мы ехали сюда на Шримад Бхагаватам, у нас зашла речь о умозрительной практике сознания Кришны. Как мы знаем, есть гьяна — это умозрительный процесс. Есть вигьяна — это практика, усвоенные практические знания. И гьяна основана на писаниях. Просто можем читать философию, изучать ее, применяя логические какие-то системы, углубляя мышление, умозрительный процесс. Вигьяна, она соответствует желаниям человека и размышлениям. Поэтому усвоенное знание означает усвоенные желания. Например, можно знать философию, но желать, иметь материальные желания. Гьяна, вигьяна, есть различия, противоречия в этом. В самом человеке это противоречие может быть, сам может чувствовать это, что при всем знании философии, как изменить образ жизни, как научиться общаться, потому что вигьяна — это взаимоотношения. И во взаимоотношениях решающую роль играют именно желания. Что мы хотим друг от друга или от Бога, от жизни, это и определяет наш деятельность. Как бы мы ни размышляли, желания сильнее. Они определяют как бы уровень развития человека. Желания. Гьяна поясняет нам, что нужно желать, чего не нужно желать. Но выбирает, что же желать, сама душа, желающая. Желать, иметь желание, мы говорим. Это начало практики. С И мы желаем. И умозрительная практика означает некая обрядовость. То есть человек не умеет строить отношения, но он может соблюдать какие-то правила и обряды. При этом он умозрительно будет находиться в сознании Кришны. Умозрительно. Действует, мы увидим, что человек действует как с материальными мотивами. Он может эгоистичен быть, конфликтен, даже агрессивен, оскорбителен. Это вигьяна его. Но на уровне ума он находится в сознании Кришны. Потому что сознание Кришны пронизывает как бы все, даже умозрительную сферу. Можно практиковать даже умозрительно. Хотя это не совершенный уровень, но все же тоже сознание Кришны. Просто когда мы повторили 16 кругов и думаем, я повторил 16 кругов, чувствуем, это умозрительный процесс. Провели киртан, или провели пуджу, или поклонились божеству. Это может быть просто обрядовостью, умозрительным отношением к этому. Но при этом мы идем и снова желаем что-то для своих, для своего личного удовлетворения. Это называется обрядовость, или как называется, кайтва-дхарма, то есть внешняя религия. Или обманная религия. То есть все очень красиво, внешне и культурно, и даже это как произведение искусств можно расценивать, как ценности какие-то, архитектурные или культурные, или музыкальные. Но вигьяна отличается от этого. И это что порождается, когда утверждается в уме и в обществе людей? Разделение. Светская жизнь и духовная жизнь, они разделяются. Умозрительный процесс. Непрактичная вещь. Никто не знает, как применить на практике заповеди, правила, предписания, молитвы. И здесь говорится, что Господь выполняет все желания. Даже самого ничтожного живого существа, прочеты говорят, что почему не так? Господь — это высшее, верховное живое существо над всеми самыми возвышенными, великими. То есть у него нет материальных желаний вообще, он беспристрастен, он вообще никому не завидует, никому не питает вражды, неприязни. И он не имеет каких-то незначительных желаний. Все в нем значительно. Но при этом он знает о самых незначительных желаниях, самых ничтожных живых существ. Какова польза ему от этого? Интересуемся ли мы желанием, скажем, собаки? Или муравья, перебегающего дорогу? Нет, мы довольно высокомерны к этим живым существам. Вообще их игнорируем. Разве это какое-то вообще имеет к моему статусу, к моему положению, к моему названию, к моему обозначению, к моему воплощению? И опять же, умозрительно человек рассуждает, нет, муравей тоже живое существо. Нужно его уважать, что он мусор убирает из лесу. Он умозрительно пытается размышлять, за что можно уважать, кто такой муравей, какое значение он имеет, и косвенно догадывается, что как-то мы связаны даже с муравьем, но отношений нет. У Кришны есть отношения с муравьем. Как здесь говорится, матас вритим дьянам абхованам ча. Он поддерживает эти желания живого существа. Мы помним свои желания без всяких усилий. Желание есть желание. Тут не нужна память. Чья память? Кто помнит? Это не настоящие желания материальные. Но они стали нашей природой. Почему? Матах смритим гьянам абхованам ча. Я даю эту память Кришне. Хочешь быть муравьем? Я организовываю это, ты будешь муравьем. Будешь думать, как муравей, желать, как муравей. Бегать, как муравей. А других будешь смотреть с муравьиной точки зрения. Кришна дает ему эту возможность быть муравьем живым, за что как так же нам дает возможность быть людьми. Но уже совсем другая платформа отношений. И вот Господь имеет с каждым живым существом, и даже с деревом. И дерево позволяет быть деревом, и так далее. И никаких сбоев в этом нет. Природа как бы настолько зафиксирована, это сверхдуша. Это платформа, на которой все располагается, все может быть вместе и отдельно, одновременно. И вот мы пытаемся понять Бога, изучая эти связи. Это умозрительное вообще представление. Мы читаем, мы пытаемся думать об этом. Но отношений с этим миром у людей нет. Они его коверкают, уродуют, переделывают. Это не отношение. Это про господство называется. Отношение — это служение. Это взаимодействие. Это взаимность. Как? Это проявляется в отношениях между людьми, в близких отношениях. Нет взаимности, вы не можете чувствовать счастье. Это невозможно. Все уходит. Внутренняя энергия уходит, покидает вас. Нет желания даже находиться вместе. Быть вместе. Если нет взаимности, как? Отношения. Ну, мозрительно каждый понимает, ну, это брак, можно и так жить как-то, вот. Кто-то может посоветовать, но Вигьяна говорит, невозможно. Без отношений невозможно. Люди сильно начинают страдать, если нет взаимности. Так вот, Кришна, Верховный Господь, у него есть взаимность со всеми живыми существами. Это у него. Поэтому мы и существуем с вами. По этой причине. И теперь мы учимся этой взаимности, это называется сознание Кришны. То есть сначала мы восстановились отношения с Ним, с Верховной Личностью Бога. Через Него мы пытаемся понять друг друга, понять этот мир и все остальное. Через Его разум, через... Каким образом? Ачарья, Прабхупада. Мы говорим, что Гуру Чарана Падма, поклоняюсь лотосным стопам Духовного Учителя. Зачем? Почему поклоняемся? Потому что мы читаем Его книги. Мы знаем Его настроение. Он дает Кришну. Вот по этой причине. Если мы не читаем книги Прабхупады, не понимаем его учения, не интересуемся его учением, поклоняемся, это называется обрядовость. Умозрительное отношение. Нет отношений с Прабхупадой, но обряд неплохой. Обряд тоже вдохновляющий. Просто даже следовать обрядам бездумно. Благочестие тоже вырабатывается, потому что обряды связаны со священными предметами и личностями. Как около огня находиться, тоже тепло. Но все-таки на расстоянии от огня нельзя приготовить пищу. Тепло, однако, можно получить. Благочестие можно, но огонь, собственно говоря, будет, как бы главное предназначение — питать, давать нам пищу, чтобы мы могли готовить эту пищу. То есть непосредственно в огне находиться. Это вигьяна. Итак, прочиты говорят, что отношения у Бога есть с каждым живым существом, абсолютно с каждым живым существом, не только с человеком. С любым ничтожным живым существом. Господь дает, знает, Господь знает обо всех желаниях даже самого ничтожного живого существа и дает ему возможность осуществить их. Если Господь исполняет желания непреданных, то почему бы ему не исполнить желание своего преданного? Если есть муравей, есть муравьиха. Почему? Потому что у муравей желание общаться с муравьихой. Он даже не знает об этом. Господь знает. Муравей только когда увидит муравьиху, догадается. Вот что мне нужно. А пока ее не увидит, он может не понимать, что же мне нужно. А Кришна знает, что тебе нужно. Вот тебе посылаю муравьиху хорошую. У них, правда, дурной инстинкт. После свадьбы муравьиха муравью голову откусывает. Такие муравьи есть. Но какова природа? Что поделать? Также мы рождаемся, для нас уже есть родители, смотрите, уже есть школы, уже есть общество. Все организовано. Кто это организовал? Кто-то думал о нас? Все общество думало о нас, чтобы это нет? Так происходит само по себе, как говорят материалисты. Так действует природа, это божественное устройство. Для каждого человека создаются условия для его исполнения желаний. Однако, нам может быть непонятно, а для чего создается такое бездонное пространство Вселенной? Я не достигаю его, непрактично. Это означает, что во Вселенной есть более великие живые существа, чем человек. Для них это не пространство. Это тоже для кого-то возможность исполнения желаний, передвигаться в таких пространствах и жить на других планетах, потому что все создано для исполнения желаний. И, конечно, во Вселенной есть разные места, это не заселены, вписывается в Бхагавату, до сих пор не заселены. То есть они были заселены, но живые существа покинули эти места, ушли. Это земле, из пустыни, если там кто-то и жил раньше, они покинули эти места. Я знаю, в России много заброшенных деревень, люди когда-то жили, потом покинули эти места. Посчитали, что это невозможно выжить. Во Вселенной есть целые гигантские области, покинутые. Одна из таких областей описывается в Бхагаватам, в пятой песне. Там есть проблемы. Что вы не уроните на землю, пропадает из виду. Ну как там жить вообще? Все ушли оттуда. Хорошее место вообще. Ну вот один недостаток. Итак, зачем такие области Господь создает? Где вигьяна? В чем практичность? Все же похоже, какая-то случайность. Если бы было все практично, везде бы места пригодные были для жизни. Но это не так. Какие-то места не пригодны для жизни. В чем же здесь дело? Да, нужно изучать Вселенную, как тело Господа, как его воля. Не потребительски, а совсем с другой точки зрения. Он создает безжизненные места в этом мире для того, чтобы могли понять, что этот мир безжизненен на самом деле. И чтобы жить в нем, нужно создать условия и поддерживать их. Мы знаем, что пустыню нужно превратить в рай, но сколько труда, тогда сколько же труда и сколько гармонии вложено в природу, когда все процветает. Человек может научиться мыслить с точки зрения сознания Кришны, с потребительской точки зрения, кто не поймет ничего, а с точки зрения той памяти, которую дает он непосредственно сам, о себе. Но только тогда, когда живое существо поворачивается к нему непосредственно. Поворачивается к материальной природе, то его желания подтверждаются материально. Если поворачивается к Богу, меняется мир желаний. Совершенно верно. Матас притирмьяна поганача. Оказывает у нас столько духовных желаний в сердце. Непробужденных. Это мы начинаем понимать в практике. Я весь, на самом деле, пронизан духовными желаниями, оказывается. Мир духовных существ. А я даже ни одного духовного желания раньше не понимал, что существует. Не только материальный мир, только великий. А теперь мы можем видеть глазами сверх души, как Арджуна увидел вселенскую форму, он увидел, что все пронизано, все божественное, дайва. Каждое живое существо находится в этой дайве, внутри. Если преданный лелеет это желание в своем сердце и не преследует никаких корыстных целей, то почему Господу, находящемуся в его сердце, не пойти ему навстречу? Когда искренне преданный служит Господу или Арча Виграхе, образу Господа в храме, он во всем достигает успеха, поскольку Господь находится в сердце преданного и знает о его искренности. Поэтому преданный, который с полной уверенностью продолжает исполнять свои обязанности в преданном служении, в конце концов непременно достигнет духовного совершенства. То есть эти обязанности называются, которые можем исполнять сначала умозрительно. Любая практика с этого начинается, с анализа. Вот важно вовлечь людей в этот анализ, чтобы они проанализировали, изучили, что такое сознание Кришны, что такое материальное существование. Нужен анализ, предварительная вещь. Для этого нужно иметь какие-то мыслительные способности. А это не просто быть мыслителем в наше время. Поэтому многие приходят, не успев проанализировать, понять, поддаваясь вот этой приятной обрядовости, атмосфере обряда. Это тоже чистота трансцендентная. Конечно, святое имя — это не обряд само по себе, но человек так понимает, что нужно сделать так, нужно сидеть так в храме, нужно вот подпевать так, потом нужно поклониться так, нужно Примадхавани прочитать так. Строго нужно пунктам все следовать этому, все эти правила. И в итоге он чувствует, что это хорошо, это лучше, чем что-то я имел до этого. И потом он слышит, что это Кришна. И он понимает это как что-то вот приятное сердцу. Без анализа, сентиментально. Эта платформа неустойчива, поэтому когда он почувствует что-то неприятное в процессе, он может усомниться. От чувств зависит его восприятие. Но это платформа, но нужен анализ. Нужно понять философию Санхи, хотя бы ее основы, каждому преданному. Неважно, женщина, мужчина, понимать нужно научиться. Не так уж и сложно. Если мы читаем книги Прабхупады, не так уж и сложно понять. То есть доступно объясняется и глубоко объясняется. Важно просто прочитывать эти книги регулярно. Ведь это же не сложно. Не требуется какой-то напряженной работы, знаете, как это делают академики, там, скажем, говорят о Нобелевской премии, которая на самом деле напряженная работа у них до сумасшествия. Здесь не требуется, требуется просто читать и следовать за этими буквами, этими словами из ума Шрила Прабхупады, из его чистого трансцендентного ума. Вот что ценно, что мы соприкасаемся с мышлением чистого преданного. И таким образом начинаем мыслить. Если автомобиль не заводится, что-то там с зажиганием, аккумулятор сел, то прикуривают, говорит, так водители выражаются. Они берут другой автомобиль, у которого есть заряд, и прикуривают, заводят все такие вот. Если у нас этот не срабатывает момент анализа, то мы присоединяемся к Прабхупаде, к его комментариям, к книгам и начинаем мыслить. Очень важный момент. Только настоящая гьяна, самбанда гьяна переходит в вигьяну. Если мы так и не сможем понять основу философии, то как же вигьяна? Суть философии заключается, вывод этой философии какой? Самбанда гьяна означает, мы установим отношения с Богом. Это самбанда гьяна, это первая ступень. Принципиально мы знаем эти отношения. В чем заключаются они принципиально? Я его слуга, все. Очень простая формула. Но тут нужно добавить одну вещь. Почему нужно все-таки гьяна? Нужно добавить одну вещь. Я его слуга при всех обстоятельствах. Не только находясь в храме во время обряда, я чувствую, что я поклоняюсь Богу, но при всех обстоятельствах. Вот это самбанда гьяна называется. Вот только тогда человек может правильно практиковать, иметь взаимоотношения. Абхидея — это правильная практика. Но вся практика означает это взаимоотношение со Всевышним, с преданными. Как мы общаемся с теми, кто ниже, как общаемся с равными, как общаемся со старшими. В этом секрет, путь к совершенству, в этом заключается. Если я при всех обстоятельствах слуга, я знаю, что делать, общаясь с младшим. И знаю, как служить равному, и знаю, как служить старшему. Я при всех обстоятельствах слуга Бога. Младшему мы помогаем передать эти знания. С равными мы делимся реализациями дружески, на равных общаемся, вдохновляем друг друга, поддерживаем и старшим, и служим. Это вигьяна называется. Когда Нарада Муни встречает Друву Махараджу, пятилетнего ребенка, ищущего Бога, Нарада понимает, что философию ребенок не усвоит. Он сильно встревожен, он обижен, у него амбиции, он сын царя, но у него решимость. Как направить его? Он дал всего три наставления. Путь к совершенству — это просто когда ты правильно общаешься с равными, младшими, старшими. Все. Он все взял в эту формулу, дал ребенку. Вдруг понял, с Богом нужно не просто разговаривать и что-то просить, а нужно служить Ему. Так, он старший, он высший, древний, самый, значит, самое почитаемое существо. Вот Друва так и делал. Получил вигьяну. Как относиться? Как относиться? Наука отношений. Самбанда гьяна, и тогда практика, абхидея, правильная будет. Правильно означает, мы избегаем оскорблений. То есть мы не унижаем, не эксплуатируем младших, не конкурируем с равными, не вступаем в бессмысленные споры, противоречия, и мы не отвергаем наставления старших. Иначе это оскорбление. Если мы игнорируем старших, если мы конкурируем с равными, если мы эксплуатируем младших, это неправильная абхидея, неправильная практика, значит, человек не получил самбанда гьяну. Он слуга только перед Богом, а в остальном он не действует как слуга. Он не утвердился в знании. Итак, каждое живое существо служит Богу как бы подневольно, под законами природы. Параматма, она так скрывается, за этими законами природы, там. Она причина этих законов природы. Эти живые существа следуют инстинкту неосознанно, следуют Богу неосознанно, называют это инстинктом. А Он поддерживает их в той форме жизни, в которой они хотят быть, с теми желаниями и те отношения. Растения, или звери, или водоплавающие, или птицы. У всех есть своя природа, свои отношения, это все поддерживается Матас, Смерти, Ргьяном, Апоганом, Ча. Чтобы быть птицей, нужно думать как птица. Чтобы быть человеком, нужно думать как человек. Об этом мы говорим. Начинаем анализ. Человек означает, что он любопытствует. Атата брама джигьясу. Ты сейчас должен заинтересоваться джигьясу. Ты человек абсолютно истинный. Исследуй. Вот для чего тебе ум и желание. Свобода в этом. Ты можешь думать и желать что угодно. Ты ни какой другой живой существо, порабощенный инстинктами. Ты можешь спрашивать, можешь думать о том, что тебя вообще не касается материальной природы. Ты можешь догадаться, что существует Бог. Ты можешь думать, метафизически мыслить можешь. И это тоже поддерживается изнутри, говорится. И как только у человека появляются такие желания, сразу же исполняются. Сразу, говорит, быстро это желание исполняется. Быстрее, чем материальное желание исполняется. Потому что это доставляет удовольствие сверхдуше. То есть здесь у него есть некое пристрастие, то есть он радуется этому сам. Когда мы материальные желания преследуем, он говорит, не радуйся, исполняй эти желания. Потому что они временно, ты потеряешь, рано или поздно, все, радоваться не нужно, не привязывайся. И мы теряем что-то в итоге, он говорит, ну не печалься, не так сильно, тоже временно пройдет. Он к этому нейтрально относится, вот так, и мы пытаемся относиться к материальным нашим успехам нейтрально. Но как только мы пытаемся доставить ему удовольствие в своих духовных желаниях, да, вот тут мы получаем быстрый ответ. Чтобы убедиться в существовании Бога, Прабхупада сказал, разумному человеку нужно 5 минут. Не нужно 5 часов. Глупцу за 5 часов не объяснить ничего. Разумный искренний человек достаточно 5-минутного опыта общения с преданными. Он осознает Бога уже все. Быстро все происходит. Осознавать Бога, но это путь, процесс осознания. Мы тоже осознаем Бога все. Все же мы хотим большего осознания. Окончательного осознания. Собственно, мы хотим вообще преодолеть материальную природу, рождение и смерть. Прабхупада нам указал, вот так мыслите, вот так, такие цели ставьте. Что ты душа, ты можешь что сделать. Человеку дана эта возможность осмыслить то и другое, выбрать. И для того, чтобы победить материальную природу, тебе нужно предаться Кришне. Давихи Эшабуна мои, мама моя дуратя. Кришна говорит, что это трудная, непреодолимая природа, но предаваясь. Моя матам таранти те. То есть таранти ты пересекаешь, спасаешься легко, если ты предаешься Кришне. Мамэва е пропаднете, предаешься. Таранти переправляешься без всяких трудностей. То есть таков процесс, что Бог знает желание каждого живого существа, и для каждого живого существа уже готовы пути. Никто не идет какими-то новыми путями. Ни один человек не может создать нового пути. Даже полубоги не могут создать нового пути. Создать новый путь значит создать новую природу. На это человек не способен. Он измышляет. Что он делает? Какому-то ученому. Русскому. В прошлом веке, в начале прошлого века. Может быть, это был Павлов, может быть, Сечин, я не помню. Над ним пошутили ученики. Они сделали абракадабру из насекомых. Там было тело стрекозы, голова кузнечика, крылья бабочки. В общем, слепили какую-то абракадабру. Принесли своему учителю, ученому, сказать, что за вид жизни. Он был этим ботаником или биологом, не знаю. Но сразу же познал, что это спекуляция, выдумка. Не заинтересовался. Не чувствовал природу от человека. И когда на самом деле мы совершаем преданное служение, строим отношения настоящие, духовные, мы сразу понимаем, сколько искусственных абракадабр в головах у людей. Сколько вот этих вот искусственных сочетаний, мыслей, которые не сработают в жизни, это не кузнечик и не бабочка, это никто. Это бездействующая модель. Жизнь у людей пассивна на самом деле. Они повязаны своей деятельностью, плодами труда, они просто повязаны, ничего не знают ни о себе, ни о Боге, ни о Вселенной, ни о других живых существах. Но думают, у них большие планы для процветания. Единственное, что им дается, это какая-то обрядовость для таких людей. Что они не могут мыслить, анализировать не могут. Изучить. Анализ, значит, нужно изучить предмет. Конечно, тхикари означает, что он не интересуется наукой духовной. Он не изучает шастры, ему не исследует бхакти, которая предлагается. Это нужно научно. Господь Чайтанья сказал Санатане Госвами и Рупе Госвами описать научно этот процесс. Потому что люди будут думать, что это сентиментальность и обрядовость. Они никогда не смогут достичь отношений с Богом таким образом. Поэтому есть философия сознания Кришны. И мы видим, что если мы познаем эту философию, перед этой философией нет никакая другая не стоит. Прабхупада доказал это. Если мы читаем его книги, все рассеивается, все остальные философии. Абсолютно чисто. А это сделал до него Бодхисаттва Сарасвати. А до него сделал Гаур-Кишор Дас Бабаджи. Итак, есть преемственность, парампара, всегда присутствует. Но поскольку, если люди не приучены к размышлениям, к мыслям, они не могут понимать эти вещи. В этом случае дается обрядовость, какие-то ритуалы, или система аскез, или йога, предварительные ступени, чтобы как-то очиститься, остановить этот поток мыслей, поток желаний, как-то успокоиться. И, может быть, я смогу услышать, как вот сейчас мы говорим, если человек продолжает есть мясо, как он сможет понять философию Бхагавад-гиты, Шримад-Бхагавата? И все же люди слышат это, выбирают мясо многие. Не Шримад-Бхагавата. Не способны мыслить. Это патита, падший человек, все. Он не может сам подняться на ноги, он болен сильно. Он будет страдать, но будет болеть, будет лежать, лекарства не примет. В их понимании они все говорят, это индийское, это еще какое-то. Это все, что они могут понять. Различия полов и национальности. Это все, что они могут понять в их опыте. Выше этого очень трудно мыслить человеку. И поэтому эта материальная природа непреодолима для обычного человека. Вот он начинает предаваться сначала, как это, умозрительно, может быть, формально это делает, но есть шанс, что соприкасаясь с этой обрядовой стороной, вырабатывая неосознанное благочестие, он сможет в какой-то момент осознать свои отношения с Богом. С материальными желаниями, с нематериальными желаниями он обращается к Богу, важно, что он обращается к Богу. Желания могут быть неважными. Но сам факт, что он обращается к Богу, делает его благочестивым человеком. Также Прабхупаду спросили, а что, если негодяй обращается к Богу? Но Прабхупада говорит, если он обращается к Богу, то уже не негодяй. Это уже начало цивилизованной жизни. Могут какие-то еще привычки, еще остатки, остаточные явления, так сказать. Но если он уже к Богу обращается, это означает, что у него появится отношение с Богом. Он встал на путь уже, настоящий, реальный путь. Это не абракадабра, это не вымышленные какие-то вещи. Итак, это требует досконального понимания. Вплоть до движения души мы должны познать эту истину. Движение души. Любовь — это наука, которая основана на деятельности души именно, движение души. Физическое тело означает движение энергии, расход энергии. Так, хорошо, тут килокалории, тут пища, тут какие-то воздушные потоки, тут... Эта энергия должна поддерживаться. Так. Итак, это движение мы чувствуем. И движение дает мне некоторую радость. Сила. Сила, да. Потому что личность, не обладающая силой, не может проявиться. Пока мы не станем знающими и сильными, личность не проявится в полном смысле слова. Это и вызывает страдания, что как мы закрепощены в своем существовании. Бессильны каких-то решениях и достижениях. Не хватает у нас знаний, и силы не хватает, могущества не хватает. И душа, она полностью проявляется, когда обладает ситхами. И высшая ситха, главная, от которой все остальное зависит, это любовь к Богу. Это высшая способность, и это означает полное могущество. Здесь личность освобождается. Она может делать все, что хочет, без ограничений, потому что любит. Ей больше не нужны правила ограничений. Но пока нет любви, есть правила ограничения, чтобы не навредить каким-то же существам, чтобы не восстать против Бога, потому что нет любви. Может быть, есть зависть, поэтому опасно. Есть правила ограничения. Будь вежливым, говорят. Есть зависть у человека. Он может нагрубить. Он может забыть о культуре. Никого не унижай. Не воруй, не обманывай. Потому что это, пока человек, напомним, зависть, ему нужны правила ограничения. Но когда он обрел любовь к Богу, ограничения снимаются, он обретает полную свободу. Свободу во всем, потому что Бог ему отвечает на его желание. Что же невозможно для человека? Если Бог дает все желаемое, то что же невозможно? Что хотите, говорит. И он иногда должен спрашивать, что же ты хочешь? Другу он спросил, чего же ты желаешь? Друга совершил свою аскезу, приняв наставление от Нарада Муни, он совершил это поклонение с большой решимостью, с материальными желаниями, но обращение было настоящее. Нараяна явился перед ним через полгода. И спросил, чего же ты, Друга, желаешь? Потому что он может исполнить любое желание. А Друга, когда увидел Господа, у него дух перехватило. Он вообще не мог говорить. Не было знаний достаточно. Он не был образован, был 5-летним ребенком. И эмоции настолько его захлестнули, что он просто стоял как вкопанный, совершив аскезу, не знал, что говорить вообще. Что был сбит с толку. Как он сказал, потом я искал битое стекло, а нашел бриллиант. И он не знал, что теперь делать. Я же не могу просить теперь осколки стекла. Теперь мне это не нужно. И тогда Нараяна коснулся раковины его лба, друг заговорил, вдохновленный, речи пошли у него. Вот это контакт с Богом. И он прославил его должным образом и сказал именно это, что я искал какие-то ложные вещи, нашел настоящую вещь. У меня нет никаких желаний. Вот я совершил всю эту аскезу, но у меня нет никаких теперь желаний, поэтому я не знаю, что просить. Я бы хотел просто помнить тебя и все. И быть твоим слугой, и все. Надо нам, на женам, на сундарим, нет никаких желаний, ничего не хочу, хочу служить. Вот это преданный. И Нараяна был очень доволен этим. Обращение к Богу, видите, авторитетный процесс. Освобождают душу от материальных желаний. Он был доволен и сказал, будешь царствовать, как ты хотел. Я знаю твои желания. Ты будешь старше 36 тысяч лет, как ты просил. Но и так же исполняю твое желание. Ты никогда не забудешь меня. Это гарантирую. Контакт вечный. Друг был доволен. Для него это было бремя царствования, так или иначе. Он принял его без желания. Но принял, поскольку это была воля Господа. Будешь царствовать ты. Именно не заинтересованный в царствовании. Это будет лучше, чем будет править другой, кто заинтересован в царствовании и власти. Для чего эти истории даются в Бхагаватам? Чтобы мы смогли их анализировать, осмыслить и вигьяна применить к своей жизни. Как бы заразиться этим желанием возвышенных душ, которые уже различают материю, дух, сверхдушу, карму, все понимают уже, видят, чувствуют, осознают это все. И книги Прабхупады именно такие, они в полном сознании Кришны. Мы видим на практике, что тот, кто регулярно читает книги Прабхупады, это человек всегда будет продвигаться. У него не будет никогда серьезных проблем. Это невозможно. Если мы внимательно читаем, что написано в книге Прабхупады. Час в день, например, не будет проблем. Невозможно. Даже ночью проблем нет. Благочестие автоматически уже присутствует. Пуни, Шравана, Киртанам. Пуни, значит, это благочестивая деятельность, это самая благочестивая деятельность. Слушать о Боге, говорить о Боге, читать книги с Мараном, то же самое. То есть можно не заниматься даже благотворительной деятельностью. Если кто-то не хочет. Достаточно просто слушать и читать о Кришне, о его предах. Это более высокое благочестие, чем раздать, скажем, 1000 коров браману. Хотя это хорошо. Благочестивая деятельность – это хорошо. Иначе как мы будем тут жить? Нужно жить в гуне благости, понятное дело. Но это благочестие, оно утрачивается. Жадность побеждает в этом мире. Низшие энергии сильнее влияют на человека. Если не будет Шраванам Киртанам. Вот это высшего благочестия, которое поддерживает нас, энергия Вишну поддерживает нас, мы не падаем до уровня выгоды. И поэтому даже материальная благочестивая деятельность сейчас редко встречается. Почему? Нет разговоров о Кришне. который знает желания всех живых существ, но знает самые сокровенные желания, нашу изначальную природу, которую вспомнить сейчас для нас невозможно. Мы провели миллионы и миллионы жизней. И кто мы изначально, никто не может вспомнить. Это не под силу никому. Он знает. Каждое живое существо. Любого таракана знает, кто Новый Кунш. Это Бог. Он хранит живое существо. Наша природа вечная, потому что Он вечный, а мы Его частички. Сами по себе в материальном мире мы не можем вечно жить в одном теле. Мы знакомы с временностью очень плотно. Это пронизано все наше сознание временностью, страхом, беспокойством потерять что-то. Вечно чего-то не хватает. Вся жизнь. И майя нас обманывает, что это и есть путь. Просто нужно больше накопить, и все. Проблема в том, что у тебя мало накоплено вещей и денег. Накопишь больше, будет меньше проблем. Построй себе склады, сараи где-нибудь, замки, сейфы и набей полностью все, что там. Всю вселенную туда положи и будешь потом просто ящики открывать и брать то, что тебе нужно. И будешь счастлив, майя говорит. И он, человек, так и устраивает все, как майя говорит. Набивают все это, строят амбары, дома, сейфы, банки, счета, все, все устраивают, все блокируют там, чтобы никто не мог туда проникнуть, кроме него. Он там хозяин, у хозяйства увеличивается, а потом он умирает. Вот незадача. Как-то не подумал об этом. Факт. А почему же не подумал об этом? Мата, смотрите, я напомню, сейчас забыл. Потому что хотел этого. Кришна сказал, забудь, у тебя нет проблем, копии. Копии, вот такой сейф сделай такой, а вот такой сейф лучше, посмотри. Все, душа дает советы всем, очень хорошие. Я могу сказать мне, что Бог меня обманул? Нет, я себя сам обманул. Он говорит, в соответствии с желаниями, как человек предается, так я его вознаграждаю. Хочешь сейф, получай сейф. Хочешь меня, получай меня. Никакого обмана, все очень честно, предельно, кристально чисто. Но демоны обвиняют Бога в своих неудачах. Если Бог есть, почему Он мне не подсказал, как нужно правильно делать? Один человек подумал, я пойду к кузнецу, закажу себе нож, но я обману его. Я ему принесу плохой металл, а закажу хороший нож. Ну такая вроде глупая история. Очень актуально. Так и происходит в жизни. Ну, взял какую-то ржавчину там, набрал, пошел к кузнецу, говорит, вот хочу хороший нож. Кузнец все понял. Хорошо, сделаю нож. Как ты просишь, очень хороший. Он очень хорошо выполнил свою работу, кузнец. И все выглядело по-настоящему. Но как только он взял этот нож и пытался им пользоваться, тоже сломался. И тогда пришел человек к кузнецу и сказал, ты меня обманул? Я тебе заказал хороший нож, ты мне плохой нож сделал. Но сразу сломался. Но какой ты материал принес, такого качества тебе и сделал предмет. Твой выбор был. Я лишь исполнил то, что ты хотел. Ты заказчик, я исполнитель. Да? В материальном мире ты же живешь как заказчик, как верховная личность Бога. А я как исполнитель. Ты же хочешь эту роль. Значит, кто виноват, исполнитель или заказчик? Заказчик. Заказы неправильные. Потом мы сетуем, почему исполнитель так действует. Заказ плохой. Неквалифицированный заказ. Давайте научимся быть нормальными заказчиками. Если ты верховная личность Бога, то что же самое важное, самое дорогое просить у тебя? Тут нужно проанализировать. И преданный анализирует не количеством, а качеством мысли. Вот как мы учимся просить у Бога. Не сколько просим, а качество. Счастье просит. Качество — это счастье. Количество — это выгода. В материальном мире все просят количество. Преданные просят качество. Дай мне духовные качества, гуну. Трансцендентную гуну. Вот что я хочу. Чтобы мог служить тебе вечно, жизнь за жизнью. Количество мне никакое не нужно. У меня уже все есть. Ты, естественно, обеспечиваешь даже муравьев. Что ты своих преданных не обеспечиваешь? Все и так все получают, не молясь, без обрядов, все имеют. Собаки и кошки бегают, едят. Птицы летают все, сытые. Ну, конечно, есть своя аскеза у каждого живого существа, но поддерживает Бог каждое живое существо. И аскеза тоже означает, что здоровые виды должны быть, не больные. И для человека тоже предписана определенная аскеза. Но добровольная, невынужденная. Птица, собака живет на улице, не вынужден терпеть холод. Человек может скрыться от холода в теплой комнате, но у него другая аскеза – самосознание. Поэтому даются условия, которые он может разумом создать, чтобы было меньше беспокойств в жизни, комфорт какой-то. Для чего? Чтобы сидеть и думать о Боге. А современный человек так устроил свою жизнь, что ему не хватает ни пищи, ни одежды, ни крова, ни отношений. И о Боге думать не может. Он превратил свою жизнь в сплошные беспокойства, страдания. Хотя описана культура, как строить храмы, как строить жилье, как все это планировать, когда вставать, что есть, как совершать медитацию, молитву, как изучать шастры, как принять духовного учителя, как завестись хорошей семьей, как воспитать детей. Все есть для счастья человека. Он отвергает все эти правила и предписания, не осмыслив их. Как глупая коза, которая все жует подряд, все, что в рот попадается. Но все практически бульдовое. Так есть пословица, что глупец говорит то, что жует коза. А что коза жует все подряд? Потелет пожует, выплюнет. Акура подберет, пожует, выплюнет. Щепку тоже пожует, выплюнет. Трава попадется, съест. А зачем ты все это жуешь? Потому что коза. Другого нет ответа, понимаете? Вообще нет никакого ответа. Коза, потому что. Вот как ответить на такой вопрос? Потому что коза. Даже потому что дурак. Ну а как еще? Это же выбор человека, быть козой или дураком. Он, конечно, не согласится, я не выбирал быть дураком. Но вот так никто не виноват. И прочитай говорит, что Бог знает эти желания наши. Вот нужно быть осторожным, когда мы практикуем сознание Кришны, быть осторожным в желаниях. Он-то знает эти вещи, тут нельзя обмануть его. Только себя обманет. Надо развивать гуну, но для этого нужно проанализировать, что же такое материальная гуна, что же такое духовная гуна, что за качества духовные, чем они отличаются. Духовные качества — это нематериальные возвышенные качества. Они вообще нематериальны. Нам нужно изучить это хорошо. На примере также преданных, опытных, наблюдая, слушая, практикуя, постепенно мы поймем, что духовные качества спонтанны. Они не требуют никаких усилий для исполнения духовных качеств. Это материальная природа такая, что она навязывает нам какие-то вещи, хотим или не хотим, мы не знаем, как с этими гунами бороться вообще. С этим, со своим же собственным характером. Навязано нам что-то плохое, и мы не можем освободиться. Духовная гуна, она спонтанна. Она естественна, любовь к Богу — это не результат каких-то усилий, а это просто любовь к Богу. Она никак по-другому не объясняется. Это наша суть, это любовь к Богу. Мы скажем, ну это же здорово, только как же все-таки вот найти эту любовь к Богу спонтанно? Я и хочу этого. Где она? Хоть какую-то ниточку из клубка, да покажите мне, куда тянуть, откуда тянуть-то вообще? Я вот пытаюсь и повторяю, но иногда что-то чувствую. Это любовь, спонтанная. Сейчас направлена к самому себе полностью. Каждый человек любит себя, как Бога. И воображает Бога. Его обманывает любовь к себе. Когда же мы любим Бога, обман рассеивается. Я маленький, это приносит мне радость. Бог великий, это приносит радость. Это естественно. Кто-нибудь радуется, что он совсем маленький, незначительный в материальном мире? Попробуйте, назовите кого-нибудь таким незначительным, маленьким, ничтожным живым существом. А чистый преданный, как Прабхупада подписывается, самый падший, ничтожный слуга. Падший слуга подписывается в экстазе, чувствует себя полностью зависимым от Кришны. Так он прославляет Кришну. Так он о Кришне думает. Потому что Кришна такой милостивый, что когда он взглянет на падшую душу, все скажут «Махатма!» А он говорит «Я падший». Это просто взгляд Кришны на меня. Это милость моего духовного учителя. А Кришна только посмотрит, говорит «Махатма!» Все. Какой же он падший? Почему он так говорит? Он спасает все падшие души. Патита Павана, мы пробуем называть Джагадгуру. А он пишет про себя падший сам. Сам Бандагьяна при всех обстоятельствах. Вы можете стать Махатмой, но вы остаетесь слугой Бога маленьким. Это при всех обстоятельствах. Никакого высокомерия, никаких отклонений. Сиддханта, строгая сиддханта, служение Богу. Вывод всех писаний. Особенно, что касается желаний, особенно важно во время джапы следить за своими желаниями. Особенно. Да, когда мы под влиянием находимся, год природы, всякое бывает. Иногда могут пробудиться какие-то плохие желания, могут. По привычке, под влиянием чьим-то. Невольно хочется делать то, что делают материалисты иногда. Так влияют гуны. Вот. Да, привычка, та память. Хорошо. Так случается. Ну, у нас есть разум, есть шастры, мы помним, мы себя ограждаем наставлениями духовного учителя. Хотя и мы можем иметь какие-то желания пробуждающиеся. Но касается джапы. Во время джапы мы не соприкасаемся с окружающим миром. Непосредственно. Раннее утреннее время, материалисты все спят, сатва дается специально, сатва перед восходом солнца, вот это сатва, вот этот особый покой, умиротворение. Что мы могли вспомнить Бога. Как? Повторяя Хари Кришна, да. Тут мы контактируем непосредственно с Богом. Вот тут нужно следить за своими желаниями. Тут уже моя воля. Мне никто ничего не навязывает. Тут уже моя воля. Вот тут смотрите, смотрите, внимательно следить за своим умом. Нужно приучить себя контролировать ум во время джапы. И когда нам удается это делать во время джапы, нам удается это делать и в жизни. Если какая-то низшая гуна перед нами вспыхивает, мы знаем, что нужно делать, мы отпрыгиваем в сторону. Не мое. Она говорит, как не мое? А помнишь раньше, как мы были вместе? Я же не просто так к тебе пришла, я тебя знаю, хорошо. Помнишь, нет, ты меня помнишь вообще? Она говорит, нет, Хари Кришна в ялке, Хари Кришна, все. Тогда гуна вращается, говорит, ну хорошо, Хари Кришна, значит другая, повыше гуна, давай здесь повыше будем наслаждаться. Я снова повторяю мантру и слышу, что это тоже материально все. Если мы на самом деле повторяем мантру ежедневно, должным образом, мы получаем все насущные ответы на сегодня. Мы должны знать, что делать, что не делать. На сегодняшний день мы должны быть в ясности, в полной ясности. Возможно, я не знаю, что будет со мной через 20 лет, когда я получу прему. Но сегодня мне должно быть все ясно. Абсолютно уверенно должен действовать. Если джапа хорошая, никаких сомнений не остается, что именно так должен поступить, а не так. В моей ситуации, в моей жизни. В сиюминутном моем моменте времени. Это джапа, это контроль ума. Все, путь правильный. Если мы день провели правильно, прожили один правильно, то появится вдохновение, лучше повторять мантру. Вигьяна дает удивительную силу человеку. Она выше гьяны. Гьяна вдохновляет, конечно же, когда мы разбираемся в этих всех науках, это прекрасно просто. Но если еще и поведение наше правильное, безупречное, это начинает сиять. Излучать сияние. Мудрость и сияние, то есть это ослепляет, это влияет, это освещает, это проясняет. Он может говорить эти вещи, передавать другим. Вигьяна это выше. И следующее, за этой вигьяной человек может обрести блаженство. Очень легко. Блаженство служения Богу. Мы не недооцениваем Майю, когда говорим об этом. Майя на самом деле очень могущественна. Нельзя писать ее силу. Ни одно живое существо не может преодолеть ее влияние. Никто. Если Кришна того не захочет. Нет об этом разговора. Безусловно, это так. И все же говорится, Господь следит за нашими желаниями, а не за возможностями. Возможность дается, а желания нет. Вот в чем проблема. Но когда появляется желание духовное, возможность всегда предоставляется. Потому что тут не от кармы зависит человек, а от Кришны. В материальном смысле, конечно же, я чего-то хочу, возможности нет. Карма. Тиски. В духовном смысле нет. Есть желание искреннее, возможность появляется. Индра Дюмна с вами рассказал свою историю, там было и смех, и слезы. Как он пришел в сознание Кришны, там, наверное, 2 часа лекции у него. Старая лекция. Это во Франции было, по-моему. Я не помню. Он там в музей пошел. Там познакомился с преданными. Был женат, работа была у него. Когда он познакомился, это был Вишнуджан с вами. Представьте, он очень сильное впечатление производил своей преданностью, это что-то. Это они ему проповедовали. И он рассказывал, что он был, по-моему, в тапочках или босиком в Махараджи. И он его спросил, говорит, если говорит, Кришна защищает преданных и заботится о преданных, то почему у вас нет обуви? И Махарадж говорит, Кришна говорит, заботится, говорит, если нужно, он пошлет мне обувь. И тут же на глазах кто-то принес ему ботинки и просто подарил. Я был ошеломлен. Вот на этих примерах. Потом услышал киртан, и вообще услышал киртан, у него слезы полились сразу же, экстаз. Жена у него была, представьте. А он, говорит, в подвал закрылся и стал, говорит, молиться Кришне. Кришна, говорит, освободи меня от всех материальных привязанностей. Нет, часами молился и плакал. Потом звонок с работы, и говорят, ты уволен. Я, жаль, Харибол. Он понял, что это ответ на молитву. Ну, вот так вот этот путь, вот так начинался необычно. Он принял саньясу, потом, знаю, почему так с ним все случилось. Он так всю жизнь саньяси проповедует, повсюду делает фестивали. Вот такие разные есть истории. Как Кришна сразу дает возможность. И есть человек неудачливый. И удачливый, говорится. Один неудачливый человек молился Господу Шиве, поклонялся всю свою жизнь, чтобы тот благословил его на богатство, на процветание. 30 лет промолился уже. И ни богатство, ни процветание, ничего. И стал думать. А, и тут Парвати уже к Шиве обращается. Но уже как бы близко к совершенству, значит. Уже Парвати сострадать стала и сказала, дорогой супруг, как же ты игнорируешь такого преданного? Он всю свою жизнь посвятил тебе, он тебе молится, но ты ему до сих пор не наградил ничем. Но тут уже верный признак, что Господь Шива сейчас чем-то наградит. А Господь Шива говорит, но он неудачлив. Его можно не награждать, не в коня корм. Она не могу в это поверить, что ты не можешь наградить человека, как неудачлив. Ну вот смотри, говорит Парвати, что сейчас будет. Я попытаюсь его наградить. Этот человек опять садится молиться в очередной раз. И тут он начинает думать в этот день. А что я, собственно, получил за эти годы от Господа Шивы? Ничего. Значит, понапрасну я молюсь? Может быть, нет никаких полубогов? Может, я просто слепо верю во что-то? А другая сторона его говорит, ну как же ничего? Ну ничего плохого с тобой не случилось, посмотри. Ты до сих пор здоров. Вот ты пожилой, но ты здоров, ты не болеешь. В такие годы у тебя хорошее зрение, ты все видишь. Вот представь, как бы ты мог обходить храм вот этот Господа Шивы каждый день, если бы ты был слепой. Вот попробуй. И тогда оценишь эту милость. Он решил попробовать. А Господь Шутрин положил горшок золота на этой дороге. Да. А еще глаза закрыл и пошел проверять. И мимо просто прошел. Господь говорит, Парвати, вот видишь, он неудачлив. Он так себе на уме остался, этот человек. И возможность в случае Кришне всегда есть перед нами. Каждую секунду. Но кто-то думает, нет возможности. Неудачливость называется. Но по милости Господа читания мы становимся удачливыми душами. Потому что если даже, вы, говорит, не пускаете сознание Кришны в дверь, оно в окно пролезет. Сейчас такой процесс идет. Через интернет пролезет. Окно уже не актуально, интернет. Вы не приходите в храм Хари Кришна, это опасно, друзья заметят. Но в интернете можете все это получить. Вот они сейчас в тайне все Хари Кришна повторяют. Нам сказали многие люди об этом. Я не знал, сам. Оказывается, столько людей повторяют Хари Кришну, я диву дался. И никто не знает об этом. Они не приходят к преданным, они не светятся, так сказать. То есть сыны Кришны в окно заходят через интернет. Это присуще, да, человеку. Ну что ж, хорошо, историю мы рассказали про Господа Шиву, все. Какие будут вопросы?
Что такое эксплуатация? Как не стать эксплуатируемым?
Эксплуатация? Эксплуатация означает, что мы переедаем, пересыпаем, перерабатываем. Недостаточно глубоко общаемся с людьми. Просто взаимодействуем для выгоды. Это все эксплуатация. С этого. Аттяхара праясашча. Вот. Аттяхара, значит, накапливает слишком много. Это главный анарх. Это все эксплуатация. А затем, когда мы обычно понимаем под эксплуатацией, видимый процесс, это насилие. Слишком какое-то насилие, давление оказываем, чтобы что-то получить. Как? Ну, работа называется. Ну, так работает. Сейчас это нормально. Особенно, когда люди становятся ленивыми, мы должны как-то надавить на них, заставить их работать. Не понимают, должны как-то вот их наказать, чтобы они поняли. Мы сейчас применяем форму эксплуатации. На самом деле, чтобы освоить эксплуатацию человека, нужно освоить от невежества его, от лени и непонимания. Но поскольку мы не можем это сделать, люди не могут, они начинают эксплуатировать, давление добиваться своего. Так мир устраивается. А начинается с того, что накапливают слишком много или переедают атихара. И отсюда вся эксплуатация. Много будем есть, будет склонность к эксплуатации. Тоже. Копить вещей то же самое. Проявляться склонность к эксплуатации.
Если человек так и не понял самбанду и неправильно практикует абхидеви, получается, то отождествляя себя с Богом, то как этому человеку помочь? То есть можем ли мы ему помочь? Или только духовный учитель не может помочь?
Как бы мы это озвучили в лекции, чтобы какую-то ясность придать этим моментам, да? Но в жизни обычно так не бывает, чтобы он все неправильно делал человек. Что-то правильно, что-то неправильно делает. Что-то делает умышленно неправильно иногда, что-то умышленно правильно, ну, случайно правильно может что-то сделать здесь. И, конечно же, да, если он принимает духовного учителя, он рано или поздно обучится всем. Пройдя через дебри вот этих своих, как бы, спекуляции, он все-таки может прийти к истине. Поэтому путь может быть трудным. Может быть и не трудным. Есть примеры, что приятно не испытывать никаких трудностей в духовной жизни. Вы должны знать такие примеры у нас в Искоре. Есть приятные, у которых нет проблем. И не было проблем. И вряд ли будет проблем. Они уравновешены полностью. Но большая часть преданных, которые приходят, они испытывают трудности. Но есть очень разумные приходят, с самого начала. Они умиротворены.
Спасибо, Гуру Махарадж, за лекцию. Возвращаясь к обратной теме, насчет эксплуатации, вопрос есть по поводу пересыпать, как говорится, и переедать, и накапливать, и так далее. Если у преданного есть, ну, деятельность активного дня, и ему 8 часов мало организма для восстановления, и он спит там больше 8 часов, является ли это все же пересыпать?
Пересыпание?
Да.
Сколько часов спит этот человек?
Девять.
Нет, человек, значит, он болен.
На физическом плане нет.
Но количество сна говорит, что это болен человек.
Я так понял, что неделю трудится, а потом отсыпается.
Нет, каждый
день. А в неделю 9 часов спит всего? Тогда он не болен, нет. Он здоров тогда. Когда мне было 20-25 примерно лет, я спал сутки через сутки, ночь через ночь. Хотелось что-то развить в себе. Таким образом, кто-то посоветовал мне. Вот. Ночь спите, ночь не спите. Занято что-то. Сколько-то недель я так выдержал, не помню. Необычное состояние. Попробуй. Вы одновременно видите несколько реальностей. Попробуй. Ты увидишь, что такой потребности нет во сне на самом деле.
Гуру Махарадж, что такое умозрительное образование?
Образование умозрительное?
Да.
А, Б, В, Г. Дважды два, четыре. Все знают.
Имеется в виду в сознании Кришны умозрительное образование.
Все образованы. Вот любой вопрос ответит, скажут точно. Повторяй, Хари Кришна, будь счастлив, все. На любой ответ. Хорошо. Возможно, это лучший ответ. На любую проблему сказать, повторяй, Хари Кришна. Да. Но если мы не можем проникнуть в сердце этого человека, он не услышит ответа. Если нет вигьяны, отношений. Как мой друг, когда в 90-х вначале мы поехали в Майяпур, он меня замучил своей проблемой. О. Он уже стал меня злить просто. Я уже и так пытаюсь, и так говорю, папа, что Хари Кришна повторяет, чего ты об этом думаешь? Не нужно об этом думать. Думай, Хари Кришна. Книги читай, на киртане. Чего ты опять к этому возвращаешься? Надо я уже все. И все равно у него не отступает эта проблема. И вот мы, значит, стираем. Там колонка была такая, мы стираем одежду свою. Он опять подсел с ведром и начал. Я думаю, ну сейчас раздражаться, мы с ним поссоримся, да, и нужно раздражаться. Как-то выйдешь, да какой же выход найти? И тут к колонке подходит какой-то человек. В гамче, непонятно кто, по одежде. Бритая голова, шика. И такой, знаете, улыбающий, сияющий такой. И стирает белье. Не как мы, а с таким, знаете, с Ванандией в таком. Ну понятно, что какая-то вещь необычная. И я спрашиваю, кто это там, кого-то? Это ученик Прабхупады. Рядом же. Я говорю, слушай, пойдем к этому сейчас, спроси у него. Давай. По-английски там через пень колоду, эти слова найдем. Пошли, вот твою проблему сейчас у него спросим. И переводили ему там минут 10, наверное, он стирает дело. Слушает перевод, значит, в блаженстве. Я уже раздраженный весь, а он счастливый. И все собрались, что же он ответит? Он стирает белье, так на него посмотрел, с такой любовью так посмотрел на него друга и говорит. Чант Хари Кришна. Ах да. Если я вот так буду повторять Хари Кришна, да, у меня не будет проблем. Я понял, понял. Вот эти отношения нужны. Это вигьяна. А гьяна это сражение. Повторяй, Хари Кришна. Повторяй, повторяй. Не могу, не могу, не могу, не могу. Повторяй, повторяй. Не могу, не могу. Это пинг-понг. Теннисный шарик. Туда он обратно, туда обратно, туда обратно. Ну, так работает, знаете. То есть решение, конечно, всех наших вопросов – это развить сознание Кришны, понятно? Вот с этой целью мы должны повторять святые имена.
Я слышал, что Шрила Прабхупада говорил, как понять, что ты в майе. Если ты думаешь, что ты сейчас не оставишь тело, сегодня ты как бы в мае. Вот это как-то сложно понять. Объясните, пожалуйста.
Ты как хочешь. Тебе нужно близко с Ямараджем общаться перед этим. Я рассказывал историю про одного священника, который занимался административными делами в храме, и забывал, значит, про духовные. Сам себя поймал на этом, и как он нашел решение? Он позвал плотника какого-то там, дядю Васю, и сказал: слушай, вот тебе будет поручение от меня, служение. Каждый день, делай мне гроб. Гроб. Да ты что, говорит, отец святой, зачем тебе гроб? Да не, он мне сейчас не нужен, просто делай на будущее. Но не спеша, говорит, делай, не торопись. Но каждый день приходи вот в это время ко мне и говори, как идут дела. Хорошо, сказал, пойду, да, и он начал делать гроб. И священник продолжает заниматься своими делами, это администрация, там, кого наказать, кого миловать, там, где деньги, там, ну, администрация. Но каждый день стукаю в дверь. Говорит, не волнуйся, отец, я гроб там делаю. Помнил об этом. Не был в мае. Для тебя, как для преданного, достаточно просто посмотреть на свое тело. Не на лицо только. Лицо обманывает. Лицо всегда. Только смотрите в зеркало, вы уже смотрите иллюзию, уже натяжка на лице идет. Смотрите на тело на свое. Понятно, что это такое. Вспоминайте иногда, где мы находимся. Все смотрят на лицо на свое, и что? Иллюзия? Иллюзия. Все довольны. Ну, что-то там сделают для этого, чтобы быть довольным. И создадут иллюзию. Ракурс найдут правильно. Забудут про смерть. Снова можно жить, если есть еще шанс кого-то очаровать, привлечь.
Будет счастье.
Сделайте рентген. Повесьте в рамочку. Гаур Кришна Дас Бабаджи, он же именно представляет вайрагью, отречение. Пранамамантру у него есть. Он был как бы олицетворением вайрагьи. Он пугал материалистов до ужаса своим отречением. Потому что он ел из крышки черепа человечества. Ну, там, в то время, в Индии, еще даже в наше время, нетрудно это было найти останки человечества. Обычное дело. Он взял эту крышку, и чашка это была его. Там он замачивал лист, не варя его в воде. Он размокал без соли, без масла, без ничего. И так садился. И люди, когда видели это, они шарахались. Вайраги так и было. Вот. Но вы так не делаете, пожалуйста. Нас и так люди боятся, если мы еще будем.
С кружкой у всех таких.
Но преданный становится таким. А Прабхупада в беседе к нему пришли на Западе люди какие-то. Духовного склада эти люди, они вот пытаются понять мораль, нравственность, что вот человек может делать, что не может делать, там всякие сложные ситуации разбирают жизненные. И они ему озвучили одну сложную ситуацию жизненную, которая случилась, и вот оправдано ли она или нет это поведение, Прабхупада спросил. Самолет разбивается, терпит катастрофу в горах. И где-то часть, около половины, большая часть людей остаются в живых, потому что как-то садится на склон горы, на снег, на это брюхо. И вот это движение, он как-то тормозит, и когда он врезается в скалу, там погибает передняя часть салона людей, а задняя часть салона выживает. Но они оказываются в снегах, отрезаны от цивилизации, высоко в горах, с большим количеством погибших и раненых людей. И им нужно как-то выжить. Как? У них нет ни рации, там немножко шоколада у кого-то там нашли, в припасах что-то, и трупы. Перед ними стоит задача. Могут ли они поддерживать жизнь вот этими человеческими телами погибших? Что у них нечего есть. Они выжили. Они стали есть плоть человеческую. Потом ушли с этим запасом пищи несколько человек и нашли людей, как-то обнаружили их. И вернулись, спасли всех. И вот они спрашивают Прабхупаду, оправдано ли их поведение? Ну, нравственностью, что ли? Прабхупада ответил на этот вопрос. И там связь переживается. На другой стороне там. Я потом дослушал. Но не могу сказать, чтобы потом пример не подавать. Но Прабхупада сказал, если не шутить, то Прабхупада сказал так, говорит, что в этой ситуации это оправдано. Потому что, говорит, в конце концов, все это материально. Так предмет смотрит. Ради того, чтобы спасти жизнь человеку, это может быть оправдано. Потому что, в конце концов, говорит, это плоть или что-то, это все материально. Не в этом дело, что вы едите, а сознание. Вот что определяет нас. Кришна может все серьезно проглотить. Совсем живым и неживым. Сознание. Сознание скорняется у человека обязательно, когда он ест для наслаждения плоть кого-то. Да, это преступно. Он наслаждается чьей-то плотью. Но когда он выживает, у него нет этого духа наслаждения, он не теряет свое сострадание, не теряет свои качества. Нет, не теряет. Даже тот мясоед, который совершает жертвоприношение, потом ест мясо, он уже не млечха, написано в Писании. Он уже не млечха. То есть мы сейчас развиваем сознание Кришны, а не просто отвращение к мясу. Мы не испытываем отвращение к плоти, нет. Мы испытываем отвращение к чувственным наслаждениям извращенным. Вот в чем как бы наша практика заключается. Вот это нужно дать понять людям. Но пока они едят мясо, как вы это объясните? Если у них вкус извращенный, как они будут объяснить, что такое любовь к Богу? Поэтому в этом плане очень строги. Но это не сама цель вегетарианства.
И это я не первый раз делаю. Что хочу сказать? Что на самом деле еда человеку, она, это просто, я понимаю, что это иллюзия. Это съесть, как-то определенные самскары. И человеку совсем-совсем мало надо. И в связи с тем, что я хочу объяснить, вот, допустим, эти шесть госвами Вриндавана, они практически не ели и не спали. Кстати, ей спать человек не хочет, очень мало, 2-3 часа спит. И, ну, спать не хочется реально. И вот теперь, вот шесть госвами Вриндавана, они не ели практически и не спали. Ну, то есть, на самом деле, я понимаю, что им это и не надо было. Они могли только есть и спать. Получается, что для того, для нас, чтобы нам показать, что, ну, как бы, не надо, как бы... я знаю из истории, что они ели только, допустим, могли одну чапати съесть и немножко пахты, там, стакан пахты или полстакана. И спали они тоже, там, может быть, там, пару часов тоже. И вот, допустим, Шрила Прабхупада у него тоже так. То есть получается, что они это делали для будущего поколения, чтобы показать, что все равно, как бы, ну, чтобы мы в будущем какие-то ошибки такие не совершали, да? Ну, как сказать, можем не с фанатизма или с чего-то там, как бы навредить своему телу. Да, или как? И вот, ну, я понимаю, что на самом деле им это не нужно было, ей спать и так далее. Ну, вот в моем понимании.
Тхира может так жить. Спокойный человек. Угу. Спокойный человек, как из истории Кардамы Муни, его супруги Девахути. Девахути совершала аскезу вместе с мужем, но она вся исхудала, она превратилась в такое как бы существо страшное в этой аскезе. А Кардама Муни даже не худел, потому что он находился в состоянии покоя глубокого. И здесь нужно отметить, что пока мы не достигнем определенного уровня сознания, эта практика может быть самоистязательной, как бы, не совсем в сатву. Когда Господь Читания, это река Падма, Господь Читания мысли реки Падма, так, он почувствовал счастье. И он обратился к реке и сказал, со временем сюда придет мой преданный Наратам. Он еще не родился тогда. И ты передай ему прему, которую сейчас ты испытываешь, касаясь меня. Падма пообещала, что обязательно это сделает. И затем Господь Читания, танцуя в киртне, стал громко кричать иногда «Наратам, Наратам, Наратам». И никто не знал, кого он зовет, что за человек, кто такой Наратам. Когда его спросили, он сказал, он придет скоро. Он скоро придет, и он распространит движение Санкиртаны. То, что я начал, он продолжил. И это уникальный вклад был в движение Вайшнава Сарасвати там такой ясный был, Баджан Пиносик. Он создал несколько новых музыкальных стилей, которые погодили все. Многие из них утрачены сейчас. И он, Наратам, история такова, что он был сын царя местного. Очень красивый. Ему пророчили будущее, тоже карьеру какую-то, ну, положение высокое. Но он пошел к реке Падме, делать омовение. Сейчас это Бангладеш, Бенгалия. Бангла, Бенгалия, Деш — это место. Делилась просто. Он вошел в эту реку Падму, и оттуда вышла форма Господа Читания и обнял его в духовной форме. Он испытал такой шок, что с тех пор больше он практически делом не стал. Его родственники даже не знали. Он стал тем, кем он должен был стать после этого. Он получил такую милость. Вот о чем мы должны думать сейчас. Как однажды один очень Прабхупада сказал, Прабхупада, я тут услышал, читал, что, значит, йоги раз испражняются в сутки, хоги два, роги три. Ну, йоги — это йог, хоги — это те, кто чувственное наслаждение практикует, они дважды испражняются в сутки, а роги больной, он постоянно испражняется, трижды может испражняться. Это правда, он спросил? Прабхупада понял намерение ученика и сказал, даже не пытайся. Не думай, что испражняясь раз в сутки, ты станешь йогом. Мы от обратного иногда идем. Вот, как с вами так делали, если я попробую. Прабхупада ложился в 10, в 11, в час уже вставал писать книги. Это были его последние годы. При этом он проповедовал, постоянно ездил. Никто не сможет такое повторить. Если мы не в таком духе находимся, не в таком контакте с Кришной находимся. Потому что наше тело работает по-другому, тонкое тело, оно сжигает эти калории. Потому что мы много думаем не о том, беспокойства сжигают нашу энергию. Но только посмотрите, доменная печь проблем. Сколько нужно топлива? В таком количестве пищи такой маленький человек, смотрите, вот он сколько съедает? Килограмм, и килограмм утром, около килограмма, выводит. Так сколько он съедает? За один раз сколько усваивается пищи? Почти ничего. А почему такое количество еды ему нужно? Сжигает, 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 сжигает куда-то, попусту, как вот в трубу вылетает, да? Вылетит в трубу называется. То есть йоги, они умиротворены. То есть бхакти-йога, значит, умиротворение, дхира, у него нет беспокойств. В идеале, когда человек принимает саньясу, он должен стать умиротворенным. И они даже не стареют практически, эти люди. Даже на вид. Очень медленно стареют. Едят меньше, спят меньше, выглядят свежее, здоровее. Потому что они, пища другая у нас должна быть. Не беспокойство, не проблемы. А вот это любовь с Богом. И эти шестеро Госвами, когда, кто это был? Рупа Госвами, который стал думать о пище. Цинадана пришел к нему. Старший брат. И сказал, ты ел сегодня? Ты выглядишь очень слабым и худым. Напомни мне мою пищу. Я тебе приказываю следить за телом. Ты забываешь, Рупа. Ты тут пишешь, ты тут о Кришне думаешь, но у тебя есть материальное тело, поддерживай его. Дал ему настроение, ушел. Это настроение попало в ум Рупы Госвами. Пища. Подумал, ну хорошо. Я приготовлю пир для Кришны. Сразу хотел Кришне служить. Он стал ментально это все, в манасе, в уме. Там продуктов в уме вообразил много, посуды, огонь развел и начал готовить несколько часов. Приготовил на такой пир, что запах распространился по всему Вриндавану. Натуральный. И пригласил Радху Кришну, и все гопи, и все пришли туда к нему в духовной форме. Всех усадил, стал раздавать все это, кормить. Там ажиотаж был, все просили добавки, там с ним шутили, с ним играли. Знаете, как это, просад, праздник, пир, и Рупа там счастливый бегал, там всех кормил. И затем, как можно больше клал им на листы, все это потом все поблагодарили, ушли. И он сел это все доедать. Прасад, Махапрасад. Сделал такую гору, что после этого не мог даже двигаться. Так, дерево прислонился, не дышать не мог, не моргать не мог, не двигаться не мог, обиделся очень. Вот опять санатана. Рупа, до чего ты дошел вообще? Вот я же тебе говорю, следи за телом. Ты уже так отстащал, что двигаться не можешь. А он, ему стыдно было признаться, что он обиделся. Позвали доктора. Кавирадж пришел, взял пульс в руку и сказал, что такое вообще? Что за шутки? Это садху? Но он объелся, двигаться не может. Садху называется. И ушел раздраженный. Рупа, ну-ка расскажи, что тут было. Ну вот, готовил пир, вот ты приходил, дал наставление, я приготовил пир, накормил Радху Кришну, все гопи, весь Вриндаван. Ну потом доел Махапрасад, вот результат. И ты меня не пригласил, Рупа? Но это люди живут другой жизнью. То есть нам нужно как бы понять эту саму суть сознания Кришны. Как Прабхупада говорит. Экадаш означает пир. Почему? Потому что в дни экадаша лучше проповедовать, чем поститься. Миссия. Если вы не можете проповедовать из-за того, что пост, тогда ешьте лучше и проповедуйте. Он выделил главную суть. Есть форма, есть суть нашего движения. И в чем же суть нашего движения? Если мы рупануги, если мы последователи Господа Читания, последователи Байстанса Расавати, Шрилы Прабхупады, мы должны знать, что важнее всего это проповедь в нашей жизни. Во главе угла. Все подчинено этому принципу. Наши аскезы, наши практики, все для того, чтобы получать это знание и передавать это знание, получать и передавать. Это ускоренный метод, это катализатор. Это рекомендовано, в этой жизни нужно успеть нам. Полюбить Кришну сильно. Еще вопрос.
Бывают преданные молятся, чтобы Кришна их скорее забрал. И была такая преданная, которая поехала в Индию и оставила тело в бессознательном состоянии в больнице. Она отправилась к Кришне или это просто по карме так пришло?
Ну это же во Вриндаване было.
Она в Индии просто, это уже было в районе Дели, то есть она уже ехала домой.
Она из Вриндавана возвращалась?
Да.
А трудно сказать.
Если без сознания. Вот.
Да, трудно сказать. Если без сознания, трудно сказать. Но она ехала из Вриндавана, во всяком случае, была напомнена Вриндавана.
Да. И она молила Кришну, она мечтала об этом, оставить тело побыстрее. То есть она просила, Кришна, забери меня.
Каждый преданный идет в эту сторону, к Кришне. Может быть, не непосредственно к Кришне сразу, но в эту сторону. Это гарантированно. Он не идет вниз. Получает лучшие возможности для преданного служения. Неудачливый йог получает лучшие возможности.
А если мы молим Кришну забрать нас скорее, он может, несмотря на карму какую-то, то, что ему еще рано, допустим, по карме, он может же забрать нас?
Может. Но не хочет.
Не хочет.
Он хочет занять его, неси Господа Читания. Обращайтесь к Читанию Махапрабху в этом случае. Он займет миссию. Потому что забрать из материального мира означает в миссию забрать. Вот так, понимаете. Не умереть. А, в миссию войти. Тогда, значит, вы умерли в материальной, для материальной жизни уже. Вы умерли, не оставив тело. Раньше умереть, да? Раньше смерть умереть, так? Или упасть в сторону? Умереть раньше? До смерти умереть. Все, в миссию уходите. И смерти Хари Кришна говорите. Я умер уже. Спасибо большое. Шри Прабхупада.